У нее был гораздо более приятный способ заполнить эту пустоту с тех пор, как она вздумала приобщиться к литературе и забрала себе в голову во что бы то ни стало сочинять романы, письма, комедии, сказки и другие пустяки в этом роде. Но ее занимало не столько писание, сколько чтение своих произведений. И если ей случалось намарать подряд 2-3 страницы, ей нужно было быть уверенной, что по окончании столь огромного труда найдутся, по крайней мере, 2-3 благосклонных слушателей. Я имел честь быть включенным в число избранных только при условии присутствия кого-нибудь еще. Один же я почти всегда считался существом ничтожным. Так относились ко мне не только у госпожи де Пене, но и у господина Гольбаха, и всюду, где задавал тон господин Гримм. Это ничтожество мое было для меня очень удобно при всех обстоятельствах, за исключением беседы вдвоем, когда я не знал, как держать себя, не смел толковать о литературе, о которой мне не следовало судить, не говорить о любви, так как я был слишком робок и больше смерти боялся смешного положения старого волокиты. Да и мысль об этом никогда не приходила мне в голову в присутствии госпожи де Пене и, возможно, не пришла бы даже в том случае, если б я провел всю свою жизнь возле нее. Не потому, чтоб я испытывал отвращение к ее личности. Наоборот, может быть, я слишком любил ее как друг, чтобы любить как любовник. Для меня было удовольствием видеть ее, говорить с нею. Ее беседа, довольно приятная в обществе, была суха наедине. Я тоже не обладал даром цветистой речи и не мог оказать ей большой поддержки. Стыдясь слишком долгого молчания, я изощрялся, чтобы оживить разговор, и часто он утомлял меня, но никогда мне не надоедал. Мне было очень приятно оказывать ей маленькие услуги, а мои невинные, совсем братские поцелуи, по-видимому, и в ней не вызывали чувственности. Она была очень худа, очень бледна, и грудь у нее была плоская, как ладонь. Одного этого недостатка было бы довольно, чтобы заморозить меня. Мое сердце и мои ощущения всегда отказывались видеть женщину в существе плоскогрудом. Да и другие причины, о которых незачем говорить, заставляли меня забывать ее пол. Решившись таким образом на неизбежную подчиненность, я отдался ей без сопротивления и находил ее, по крайней мере, первый год менее тягостной, чем мог ожидать. Госпожа де Пене, обычно проводившая почти все лето в деревне, на этот раз пробыла в Шевретте лишь часть его, потому ли что дела задержали ее в Париже, потому ли что отсутствие Гримма делало для нее пребывание в Шевретте менее приятным. Я пользовался промежутками, когда она не жила там или когда у нее собиралось большое общество, и в эти дни наслаждался уединением с моей доброй Терезой и ее матерью, так, чтобы хорошенько почувствовать его цену. Хотя я довольно часто ездил в деревню, но уже в течение нескольких лет почти не пользовался ее благами. И поездки за город всегда в обществе людей с претензиями, всегда испорченные условностью, только обостряли во мне жажду сельских удовольствий, картину которых я видел лишь мельком, словно для того, чтобы сильнее почувствовать их отсутствие. Мне так надоели гостиные, фонтаны, рощи, цветники, а еще больше скучное тщеславие, выставлявшее все это на показ. Я был так измучен брошюрами, клавесином, игрой в три, новыми знакомствами, глупыми остротами, пошлым жеманством, ничтожными пустомелями и торжественными ужинами, что когда украдкой бросал взгляд на скромный простой куст терновника, на изгородь, лук, овин. Когда я вдыхал, проходя по деревушке, запах вкусной яичницы с кервелем, когда слышал вдалеке безыскусственную песню пастушек, я посылал к черту и румяна, и фижмы, и амбру. Игра в три — старинная игра в карты. Кервель — растение, употребляемое в пищу в качестве приправы. С сожалением, помышляя о домашнем обеде и местном вине, я от всего сердца дал бы оплеуху и господину главному повару, и господину дворецкому, заставлявших меня обедать в тот час, когда я обычно ужинаю, и ужинать в тот час, когда я сплю, а в особенности господам лакеям, пожиравшим глазами куски у меня на тарелке и под страхом смерти от жажды, вынуждавшим меня расплачиваться за поддельное вино своего хозяина в 10 раз дороже, чем я заплатил бы за лучшее вино в кабачке. Но вот я, наконец, у себя, в приятном и уединенном приюте. Я волен вести здесь ту независимую, ровную и спокойную жизнь, для которой чувствовал себя созданным. Прежде чем говорить о действии на мое сердце столь нового для меня положения, следует возобновить в памяти мои тайные привязанности, чтобы можно было лучше проследить причину успеха этих новых изменений. Я всегда считал день, соединивший меня с моей Терезой, днем, определившим мое нравственное существо. Мне нужна была привязанность, поскольку узы прежней привязанности, которые могла бы заполнить всю мою жизнь, были так жестоко разорваны. Жажда счастья никогда не иссякает в сердце человека. Маменька старилась и опускалась. У меня было доказательство, что она больше не может быть счастливой здесь, на земле. Оставалось искать своего собственного счастья, так как я потерял всякую надежду когда-нибудь разделить его с ней. Я переходил некоторое время от одной идеи к другой и от одного замысла к другому. Мое путешествие в Венецию могло бы вовлечь меня в общественную жизнь, если б человек, с которым я связался, имел хоть каплю здравого смысла. Я легко падаю духом, особенно в предприятиях трудных и требующих выдержки. Неудача этого начинания отвратила меня от всякого другого. Считая, согласно моему давнему убеждению, предметы отдаленные приманкой для простаков, я решил жить с тех пор день за днем, не видя в жизни больше ничего, что побуждало бы меня напрягать силы. Как раз в это время состоялось мое знакомство с Терезой. Мягкий характер этой хорошей девушки, казалось, так подходил к моему, что я привязался к ней чувством, неуязвимым для времени и обид. И все, что могло бы его уничтожить, только увеличивало его. Сила этой привязанности будет видна впоследствии, когда я обнажу глубокие раны, которыми она истерзала мне сердце в самый разгар моих бедствий. Но вплоть до той минуты, когда я это пишу, у меня ни разу, ни перед кем не вырвалось ни единого слова жалобы. Когда станет известно, что, сделав все, презрев все, чтобы только не разлучаться с ней после 25 лет, проведенных с нею наперекор судьбе и людям, я кончил тем, что на старости лет женился на ней, хотя она этого не ожидала и не просила, а я не давал ни обязательств, ни обещаний, то решат, что неистовая страсть с первого же дня вскружила мне голову и постепенно довела меня до последнего сумасбродства. И еще больше подумают так, когда узнают те особые и важные причины, которые должны были помешать мне когда-либо дойти до этого. Что же подумает читатель, если я скажу ему со всей искренностью, которую он теперь должен за мной признать, что с первой минуты, как я увидел ее, и до сих пор я ни разу не почувствовал ни малейшей искры любви к ней, что я желал обладать ею так же мало, как и госпожой де Варанс, и что чувственная потребность, которую я удовлетворял с нею, была у меня только потребностью пола, не имевшей ничего общего с личностью. Он подумает, что я устроен иначе, чем другие люди, и, видимо, не способен испытывать любовь, раз она не имела отношения к чувствам, привязывавшим меня к женщинам, которые были мне всего дороже. Терпение, мой читатель. Приближается роковой момент, когда вам придется слишком ясно убедиться в своей ошибке. Я повторяюсь, это верно, но так надо. Первая моя потребность, самая большая, самая сильная, самая неутолимая, заключалась всецело в моем сердце. Это потребность в тесном общении, таком интимном, какое только возможно. Поэтому-то я нуждался скорее в женщине, чем в мужчине, скорее в подруге, чем в друге. Эта странная потребность была такова, что самое тесное соединение двух тел еще не могло быть для нее достаточным. Мне нужны были две души в одном теле. Без этого я всегда чувствовал пустоту. И вот мне казалось моментами, что такой пустоты я больше не ощущаю. Эта молодая женщина, привлекательная тысячью превосходных качеств, а в то время даже и внешностью, без тени искусственности или кокетства, заключила бы в себе одной мое существование, если бы я мог, как сначала надеялся, заключить ее существование в себе. Мне нечего было бояться мужчин. Я уверен, что был единственным, которого она действительно любила. И ее спокойный темперамент не нуждался в других, даже когда я перестал быть для нее мужчиной. У меня не было семьи. У нее она была. Но эта семья, в которой все были столь отличны от нее по характеру, оказалась не такой, чтоб я мог сделать ее своей семьей.